Мы продолжаем нашу конференцию. И если в предыдущей части мы больше были, наше внимание было привлечено к научению личной молитве, то сейчас мы перемещаемся в храм, и два доклада, которые будут от отца Дмитрия Карпенко о участии в храмовом богослужении и в молитве, да, в храмовой молитве, наверное, и Александра Михайловича проповедь во время богослужения. Но первый будет доклад отца Дмитрия Карпенко, руководитель,
да, это не нужно.
А что, сотрудник Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви.
Дорогие отцы, братья и сестры, мое сообщение, лучше так назвать, чем доклад, на тему участия слушающих в храмовом богослужении, традиционная норма, современная практика, он больше затрагивает вот тот аспект, в котором сказано было о месте проповеди, больше, так сказать, я обращаю на это внимание, за богослужением. Я думаю, что если будет еще на эту тему, наверняка мы дополним друг друга и будет о чем поговорить, потому что мне видится, что это одна из наиболее важных тем, о которой сегодня нужно говорить, и в контексте возрождения института катехизации на общецерковном уровне. Я тут немного себе набросал свои мысли, поэтому я, собственно, не буду все подряд читать, что-то буду подсматривать. Все, что совершается в церкви, имеет свою последовательность и логику. Оглашение – это процесс вхождения человека в благодатный богочеловеческий организм, и несомненно, что этот процесс не может быть стремительным. Рождению для жизни вечной в таинстве крещения должен предшествовать путь обретения веры, ведь именно наличие веры во Христа как истинного Бога и желание жить согласно учению церкви является главным условием для принятия таинства. И очевидно, что это желание жить по заповедям Христовым, жить в церкви, не может быть каким-то мимолетным вдруг. Истинная вера, она основывается на опыте, а опыт – это то, что каждый человек должен приобрести самостоятельно. Собственно, и оглашение – это и есть приобретение того, что является одной из главных составляющих нашей церковной жизни – опыта. Приобретение опыта жизни в церкви. То есть человек должен научиться жить по-христиански, прежде чем он станет христианином в таинстве святого крещения. А церковная традиция, которая сегодня, увы, к сожалению, не всегда является, чаще всего, к сожалению, не является нормой нашего церковного бытия, оставила для нас понимание того, каким образом понимались вот эти этапы катехизации. И сегодня, насколько я понимаю, говорили уже о первом этапе катехизации. Это первый этап, который предполагает катехизацию слушающих. То есть тех, кто еще, тех, кто уже прошел предварительное собеседование, но еще не был отобран для принятия святого крещения. И одним из главных элементов данного этапа оглашения является участие слушающих в той части божественной литургии, которую обычно называют литургией оглашенных. Хотя, собственно, более верно было бы называть эту часть богослужения литургией слова, потому что создается впечатление, что выражение литургии оглашенных предполагает, что у оглашенных есть какая-то собственная своя литургия, отдельная, так сказать, от всех остальных, тогда как вся литургия, она составлена для верных, а оглашенные, они лишь допускаются на определенную ее часть. Таким образом, кульминационным моментом литургии слова является чтение Священного Писания и его истолкование, произнесение проповеди. Вплоть до V века божественная литургия, собственно, и начиналась со входа священнослужителей и народа в храм и с чтения Священного Писания. То есть Священное Писание читалось сразу. И проповедь после чтения Слова Божьего была неизменной частью богослужения, а для оглашаемых, слушающих, она играла роль огласительных занятий в том числе. Священномученик Ипполит Римский в своем описании римской литургии II века пишет следующее в своей апологии. В так называемый День Солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам и селам. И читается, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление. В IV веке божественная литургия начинается, вот как и прежде описывалось священномучеником Ипполитом, точнее Иустином, начинается с чтения Священного Писания. Этих чтений пять. Первым читается отрывок из книг Ветхого Завета, закона или пророков. Затем избранный псалом, который читается нараспев чтецом, а весь народ повторяет нараспев после каждой строчки псалма избранный стих, таким образом участвуя в молитвенном диалоге, который вводит всех участвующих в богослужение в тайну Мессии Христа. После чего следует чтение отрывка из посланий апостольских или деяний апостолов, вводящие всех молящихся в жизнь первых христиан. Аллилуйя после чтения посланий повторяется всеми молящимися в ответ на чтение нараспев псалма. Каждение Евангелия, совершаемое во время пения Аллилуй, напоминает таким образом о присутствии самого Христа в собрании верных. Чтение Евангелия, следующее за пением Аллилуйя, как и все происходило, посреди церкви происходит. И затем следует проповедь после чтения Евангелия, изъяснение Писания для всех верных и оглашаемых. Во времена святителя Иоанна Златоуста сперва проповедовали молодые епископы, последним в заключении проповедовал сам святитель, и проповеди его могли продолжаться до 50 минут. И таким образом, вот первая часть евхаристического собрания, литургии, могла длиться 1,5-2 часа. И таким образом богослужение и становилось той самой школой богословия, за которой как верные, так и оглашаемые постигали смысл Священного Писания и предания Церкви. В современном чине литургии, который мы имеем сегодня, мы имеем уже несколько иную расстановку акцентов. Тогда как во времена святителя Иоанна Златоуста богослужение начиналось с того, что люди вначале слушали Слово Божие, получали наставление, истолкование, а затем уже обращались к Нему, к Богу, со своими просьбами, со своими молитвами, земными прошениями. У нас сейчас богослужение начинается сразу с мирной ктении, где мы уже просим и о плавающих, и путешествующих, и о благодатной погоде, и так далее, и так далее. И именно такое участие как верных, так и оглашаемых за литургией слова является традиционной нормой церкви, которая в современных условиях, к сожалению, далеко не всегда является нам на практике. Но здесь мы сталкиваемся с несколькими, так сказать, проблемами, несколькими аспектами, связанные прежде всего, конечно же, с местом проповеди за богослужением, которое мы имеем сегодня, потому как произнесение проповеди после чтения Евангелия далеко не всегда бывает во всех приходах, во всех общинах. Хотя, если мы внимательно следим за служением святейшего патриарха Кирилла, то наверняка мы обращаем внимание на то, что он старается проповедовать чаще всего именно после чтения Евангелия. И тем самым, конечно, подавая примеры всем остальным, кто, может быть, еще сомневается и считает, что, может быть, не нужно в это время говорить проповедь. Но здесь есть еще какие моменты? Это прежде всего понимание самого Священного Писания на слух, восприятие его на слух. И здесь есть, так сказать, самая главная проблема – это проблема языка, конечно же. Восприятие церковнославянского текста на слух – это очень сложное дело, которое, конечно же, человек не готовый, только лишь входящий в церковную традицию, только лишь готовящийся к тому, чтобы стать христианином. Конечно, для него это непосильное бремя сразу вот таким образом воспринять все то, что, о чем говорится в Евангелии, не говоря уже об апостольском чтении, потому что то, что читается… Когда читается апостол, я думаю, иногда и сами чтецы наверняка не смогут, так сказать, до конца или вообще хотя бы немного сказать, что это был за отрывок, чему он был посвящен. И здесь есть еще какие аспекты, какие моменты, чисто такие технические, может быть, неважные, но, тем не менее, тоже играющие свою роль. Это манера чтения Священного Писания, каким образом это происходит. Если священник служит один, к примеру, на приходе, то по обыкновению он читает Священное Писание, Евангелие на престоле. И если в храме плохая акустика и, так сказать, иконостас может быть каким-то таким достаточно глухим, то воспринять на слух это бывает очень и очень сложно. Тем более, если после этого вообще не произносится никакой проповеди, то все еще более усложняется. Понимание чтения апостольского послания апостолов тоже есть своя проблема техническая, связанная с тем, что у нас, к сожалению, почему-то так сложилось, что именно в этот момент совершается каждение. Когда читается апостол, диакон в это время кадит, так сказать, бубенцы звенят, все радуются, все внимают этому, так сказать, бряцанию бубенцов, и они тому, что читается в этот момент.
Христос воскрес.
Да. Иногда это сопровождается и этим. Да. Хотя, как мы знаем, что устав, даже наш, так сказать, церковный устав предписывает совершать каждение во время пения аллилуария, и, в принципе, технически здесь нет ничего сложного, только лишь нужно захотеть совершать его таким образом, а не каким-то другим, и ничего страшного в этом не случится. Но то, что касается вопроса языка, это, конечно, основной, главный вопрос. Но есть еще очень серьезная проблема, вот проблема, с которой вот я, собственно, сталкиваюсь на своем приходе, служа вот в своем храме. Дело в том, что есть целый ряд людей, которые, в принципе, уже себя считают воцерковленными, постоянно приходящими в храм к воскресному богослужению, что-то там читающими, как-то пытающимися вести какую-то духовную жизнь, которые совершенно не желают воспринимать что-либо, какое-либо знание, в принципе, о литургии, о богослужении, о Священном Писании, сверх того, что они и так знают. И эту позицию я выразил вот такими словами, у нас недавно было там небольшая тоже вот такая дискуссия на эту тему. «Не знаю и знать не хочу». Вот обычно это такая, так сказать, позиция, вот, которая выражается вот таким отношением. «Не знаю и знать не хочу». И эта позиция достаточно активная, надо сказать. И люди ее готовы отстаивать и готовы за нее даже пострадать. Вот за священное незнание. Такая вот апофатика, в кавычках, которая вот есть у нас. С этим тоже, конечно, что-то нужно делать. И как-то нужно, не знаю, ну, понимать, что это тоже люди, которые, ну, вот, находятся в таком состоянии. И, но это очень сложно, конечно, все это изменить. Поэтому вот то, что касается чтения апостола, мы у себя в храме читаем его на русском языке, в синодальном переводе. Никаких возмущений нет, потому что все равно никто ничего, так сказать, привык не понимать и привык ничего не слышать и считает, что все нормально, потому что тот, кто читает апостол, он читает это в традиционной манере, ну, как это и принято, и, в принципе, никаких возмущений ни у кого это не вызывает. Никто, потому что как привык это не понимать, так и не понимает дальше. А то, что касается вот, чтения Евангелия, мы читаем его, конечно, на славянском языке приходится, но лицом к людям, вот опять-таки, то есть о способе чтения Священного Писания, что все-таки, конечно, если такая возможность есть, нужно стараться читать его лицом к людям. Хотя, опять-таки, вот эти, так сказать, «ревнители», в кавычках, постоянно задают вопросы, зачем, батюшка, вы, так сказать, к престолу повернулись, так сказать, спиной, что же это такое, как так можно, вообще, что же вы делаете-то, что же вы делаете такое. Я им говорю, ну а как мы проповедь, когда говорим, если я к вам спиной повернусь и буду говорить проповедь, так сказать, спиной к вам, это нормально или нет? Или когда священник причащает, стоит с чашей, он тоже стоит спиной к престолу или на великом входе произносит какие-то поминовения. Но это не работает, то есть люди не слышат это абсолютно, то есть не готовы и совершенно не желают что-либо воспринимать. Вот есть такая проблема, к сожалению. Но мне кажется, что, как я и сказал в начале, То, что в церкви никогда не происходит что-либо вдруг. То есть мы что-то захотели, что-то начали делать, применили какие-то технологии, сказали какие-то слова, какие-то действия, и вдруг раз, все изменились быстренько. Так не бывает. Вхождение в церковную традицию – это процесс определенный, он сложный, долгий процесс. Это процесс длиной в жизнь. И даже, думаю, одной человеческой жизни недостаточно для того, чтобы что-либо изменить. Наша задача, она всегда одна и та же. Она заключается в том, чтобы мы делали свое дело, а Бог сам изменит все, если посчитает необходимым это изменить. Мы должны следовать, так сказать, той традиции, истинной традиции, которая содержится в церкви, которую сегодня, слава Богу, мы имеем возможность воспринять, истинное понимание и истинное значение традиции. Сегодня для этого есть все возможности, нужно только лишь этого захотеть. И поэтому то, что касается участия оглашаемых, слушающих за богослужением, то, несомненно, без возвращения понимания того, что кульминацией, главной центром литургии слова является именно чтение Священного Писания, его истолкование, без возвращения вот к этой традиции невозможно говорить о каком-либо, так сказать, деятельном и истинном участии как верных, так и оглашаемых в богослужении. Если мы к этому не вернемся, то все наши какие-то усилия, они будут тщетными. Поэтому необходимо об этом говорить. И вот сегодня, насколько известно, заседает комиссия межсоборного присутствия по вопросам церковной миссии, и там должны рассматривать проект концепции по катехизации. И насколько я знакомился с проектом этого документа, там предписывается также вот возвращение проповеди на свое исконное место. То есть там должно быть указано, если не поменяет вдруг в последний момент. Но, в принципе, там предполагался такой пункт о том, чтобы проповедь вернулась на свое исконное место после чтения Священного Писания. Хотя, в принципе, она может произноситься и после чтения апостольского послания. Почему нет? Потому что это то, что вообще за гранью нашего понимания. Поэтому, если какой-то священник захочет это делать, опять-таки нет никаких препятствий. Но нужно быть готовым вот к такому сопротивлению изнутри, которое есть, и с которым тоже просто так от него не отмахнешься. Это наша реальность. Это те реалии, в которых мы живем. Мы же не живем где-то в какой-то церкви, которую мы сами себе выдумали, где все так, как нам хочется. К сожалению, так не бывает. Есть определенные реалии, есть люди с разными взглядами, которые тоже верят в Бога и тоже хотят быть членами церкви, но у них вот такое искаженное восприятие церковной действительности. Поэтому нужно, конечно, воспринимать этих людей, не знаю, со смирением и стараться все-таки менять прежде всего самих себя и свое собственное отношение к богослужению. Потому что если мы говорим о возвращении проповеди на свое исконное место за богослужением, то это налагает ответственность на священника, конечно, прежде всего. То есть это означает, что нужно не просто там какое-то последование прочитать перед литургией. Это означает, что нужно прочитать и тот отрывок из Священного Писания, который будет читаться за литургией. Нужно как-то поразмышлять на эту тему, нужно посмотреть, что по этому поводу уже говорилось в церкви. То есть должна быть подготовка определенная. Конечно, это уже сложнее. Вот только с отцом Максимом говорили, какие были, так сказать, поощрения для тех, кто говорил свои проповеди в 19 столетии, что если священник говорил 12 самостоятельных проповедей за год, то он мог быть награжден набедренником или чем-то еще больше. Вот как это было. Да, поэтому, конечно, это труд, который, он обоюдный, как оглашаемых, как верных, так и священнослужителей. Это труд всей церкви. А что-либо изменить в этой ситуации можно только тогда, когда мы будем отвечать за то, на что мы поставлены. Каждый поставлен на какое-то свое служение в церкви. У каждого из нас есть свое место в церкви. Есть сфера приложения наших усилий, наших знаний. Где мы можем на кого-то влиять, мы должны повлиять. То есть мы должны использовать те возможности, которые у нас есть сегодня. Вот как я недавно прочитал, что значит исполнение воли Божьей. Вот можно много говорить на эту тему, что такое воля Божья, а как это реально на практике реализуется. Воля Божья – это делать все по максимуму, первое. Второе – использовать тот ресурс, который у тебя есть, сегодня те силы, которые есть, и третье, не откладывать это на потом, а делать сейчас. Вот, собственно, если мы будем этим руководствоваться, делать по максимуму теми средствами, которые есть и сегодня, а не когда-нибудь там в светлое будущее, когда наступит, и мы будем читать Священное Писание по-русски, будем все истолковывать опять по-русски, все будем молиться вместе, едиными устами, единым сердцем. Вот то время, которое Бог нам дает сегодня, мы должны использовать, потому что другого времени у нас не будет. Спасибо.
Спасибо.